«Свобода», вы слушаете «Время и мир». «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. «Кавказский перекресток» – программа «Радио Свобода», которая готовится совместно грузинской, армянской, азербайджанской и русской службами. Два раза в месяц. В ней принимают участие эксперты из стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуткиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям. Из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований. Из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Я предлагаю сегодня обсудить свободный Иран, образ которого неожиданно приблизился к нам вплотную, правда, продолжалось это недолго. У этой проблемы несколько аспектов, и начнем мы с политики. Все демократические оппозиционные силы на постсоветском пространстве восприняли волнение в Иране после президентских выборов как очень близкое, свое и понятное событие. И в этой оценке даже ощущалась некоторая горечь, дескать, они могут устраивать такие грандиозные акции протеста, а мы нет, не доросли. Особенно такие настроения характерны были для России. Иранские волнения, насколько они могли отразиться и отразились на настроениях людей в странах Южного Кавказа? И начнем мы с Азербайджана. Фархад Мехдиев, вам слово.
Если оценить ситуацию в общем, в Азербайджане и не ждали, что ситуация в Иране перерастет какую-то революцию и приведет к смене режима. Вы знаете, что в Азербайджане, вот, допустим, если взять политическую элиту Ирана, там очень много политиков, которые имеют азербайджанские, скажем так, корни. В Иране проживает очень много этнических азербайджанцев. Но несмотря на это, вы никогда в политике Ирана не заметите азербайджанских, скажем так, проазербайджанских нот или таких выступлений или политик. То есть азербайджанцы, которые живут в Иране, они довольно таки лояльны иранскому режиму. А на происходящее в Иране мы смотрим так. Там было определенное противостояние между, скажем, там, религиозным лидерством, во главе которого стоит Али Хаманей, и политическим лидерством, в лице которых мы можем видеть Рафсанджани, Хатеми. Есть в прессе, можете почитать, это не только в азербайджанской прессе, и за границей такие выступления, как тезис, как Рафсанджани и Хатеми, они привели там своих родственников там, или своих близких к политической элите. А вот религиозное лидерство, оно выступает против этого. И как своего, скажем, человека, они выставляют Ахмадинеджада против, скажем, блока Рафсанджани и Хатеми. Но если вот оценить вот так политические взгляды в Азербайджане вот, и оценки, что в Иране и что от этого ждать, серьезные, скажем так, аналитики не ждали смены там власти или смены режима в самом Иране. Мы все считали, что так или иначе, каким-то образом, нынешний режим Ирана, вы, конечно, говорите, что там происходят митинги, есть там основа демократии. Конечно, правда в том, что определенная часть иранского общества, она выступает против политики, нынешней политики Ирана. И население Азербайджана, конечно, с этим знакомо, потому что мы видим, допустим, как себя ведут иранцы, которые пересекают границы, и как они, допустим, какой образ жизни они более предпочитают. Иранский образ жизни или, допустим, более светский, который тут у нас есть в Азербайджане. Но в то же время, знаете, правительство Ирана достаточно сильное, у нее в руках есть очень сильные рычаги, с помощью которых оно держит ситуацию под контролем. И в данный момент оно просто-навсего воспользовалось именно этими рычагами и сохранило власть в своих руках, скажем так.
Вопрос в Тбилиси. Леван Цуткиридзе. Многие политологи считают, что в Иране произошло то, о чем писали уже длительное время и чего ожидали уже, может быть, последние 10 лет. Идеи имама Хомейни стали у многих ассоциироваться с демократией и правами человека. И в случае продолжения противостояния, как опять-таки утверждают эксперты, возможен раскол духовенства на два мактаба: сторонников линии Хомейни, которые апеллируют к демократическим ценностям, и приверженцев Али Хомейни, сторонников военно-полицейской диктатуры. Скажите, вот в Грузии был такой взгляд на ситуацию в Иране?
Я думаю, что больших каких-то ожиданий, в смысле, что сейчас вот в Иране что-то очень радикально поменяется, таких у нас не было. К тому же влияние Ирана или интерес к Ирану вообще в обществе в целом не такой очень большой, несмотря на то, что Иран может играть очень сильную и серьезную роль в энергетических вопросах и так далее, но ее влияние на политических сентиментах Грузии очень невелика. Так что я думаю, что, так сказать, наши представления об Иране просто вот таковы, что, во-первых, произошел какой-то сдвиг внутри Ирана, который пока еще не привел к каким-то радикальным поворотам или разворотам в иранской внутренней политике. Но то, что, например, клерикалы, они сами занялись сейчас очень политическую позицию, и когда они считали всегда, что они были нейтральными, вот это, я думаю, что очень серьезный сдвиг о внутриполитических процессах в Иране. А так, сентименты в Грузии были чисто гуманитарными. Вот мы все смотрели через Twitter и потом YouTube, как вот там стреляли в демонстрантах и так далее. Вот там очень молодая женщина была убита, это транслировалось в интернете.
Рубен Меграбян, ну вот мы сейчас слышали о том, что Иран может стать другой страной, и сейчас действительно, наверное, серьезных ожиданий не было ни у кого, хотя даже то, что произошло, вызвало шок. Если Иран движется к каким-то демократическим установлениям общественным, и с него снимают экономические санкции, я думаю, это будет способствовать тому, что в Иран, учитывая его запасы углеводородов, пойдут инвестиции Запада, и он может вполне стать экономическим центром региона. Как вы считаете, это может изменить облик всего Южного Кавказа? Мы говорим о перспективах.
Во-первых, следует отметить, что уникальное расположение Ирана на карте, его выход к Каспийскому морю и Персидскому заливу одновременно, наличие вторых по объему запасов газа в мире и в то же время отсутствие страны вот в первых точках его экспортеров, а также ряд других факторов превращают Иран в ключевого игрока в формировании всего южного энергетического коридора, о чем вот говорят и западные политики, идут процессы в этом плане, и вот опутывание сопредельных с Ираном регионов разными вот меморандумами, декларациями, договорами по тем или иным энергетическим и трубопроводным проектам вполне вписывается в логику той большой игры, которая развернулась вот в этом, скажем так, мегарегионе. И вот в этой игре джекпот сам иранский газ и сам иранский транзит. И вот эта противоестественная диспропорция между масштабами запаса и масштабами экспорта, я думаю, со временем должно выправиться. И вот в этом расколе, о чем вот мои коллеги из Азербайджана, из Грузии говорили, в руководстве страны имеет, по-моему, еще и такой, скажем так, углеводородный контекст. Естественно, вот о некомпетентности и вот популистском характере управления, государственного управления в Иране говорят и сами. Вот иранские деятели, там, источники, о чем мы вот и читаем в интернете, в прессе, смотрим. Вот. В общем, это все хорошо понимается и на Западе, и в России, ну и в самом Иране. Здесь можно сказать, что Иран пока своего слова еще, в общем-то, не сказал. Это политика консервации статуса-кво вот в своей политике, в внешней политике, в энергетической политике. Даже если Хаменеи, Ахмадинежаду удастся, ну, на время подавить общегражданское движение, удержать власть, вот этот статус-кво удержать, по-моему, им уже не удастся. Иран уже изменился. Власть, она уже другая, потому что власть, стреляющая в собственный народ, она стреляет в собственную легитимность. И это аксиома, и, следовательно, не нуждается в доказательстве. Это такая власть уже совсем иначе принимается и народом, и международным сообществом. И, судя по тому, что там произошло, по-моему, эта точка невозврата уже давно пройдена.
Фархад Мехдиев, Баку. А вы согласны вот с утверждением вашего армянского коллеги? Я так понимаю, что все-таки у Азербайджана наиболее тесные культурные и иные связи с Ираном. У вас есть ощущение, что действительно что-то сдвинулось и пройдена точка невозврата? У вас есть ощущение, что и свобода и у вас дома, и в соседнем Иране, и где-то еще? Это не свобода на долгие годы, и говорить о точках невозврата, в общем, больших оснований нет.
Вы знаете, я хотел бы затронуть немного иные аспекты. Конечно, азербайджанское, скажем, общество здесь, в Лике Азербайджан, у нас в Иране это не одно и то же. На самом деле, сравнивать это немного не получится, потому что там все-таки это не светское государство, оно более-менее светское государство. Но, конечно, по стандартам демократии мы отстаем от европейских стандартов, это уже другой вопрос. Что бы я хотел затронуть по поводу иранского общества? Да, я согласен с тем, что иранское общество не будет, как было, скажем, до июньских событий, это уже другое общество. Но иранское общество, скажем так, оно может собраться опять. Если западная, скажем, западная политика по отношению к Ирану, особенно по ядерной политике Ирана, она будет продолжаться в том же духе. Это поможет Али Хаменею и Ахмадинеджаду опять собрать иранское общество, потому что когда у вас есть облик внешнего врага в виде Запада и Америки, это поможет иранскому, скажем, обществу опять собраться, опять прийти к старому руслу. И в этом случае Западу будет, скажем так, выгоднее не нажимать совершенно на Иран, именно ради того, чтобы Иран, скажем так, чтобы раскол продолжался все больше и больше. Но с другой точки зрения, если в Иране наступит демократия, скажем так, открытое общество, это невыгодно некоторым крупным силам. Во-первых, это невыгодно России, потому что это, знаете, вот энергетические планы России, оно, вот если в Иране будет там открытое общество, скажем так, демократический строй, то вот поставка газа, допустим, в Европу, это будет намного легче, тех же самых энергоресурсов. Не только вот России, очень много, даже в каком-то контексте самой Европе, скажем так, да, больше Америки, я считаю, что больше выгоден вот такой, именно вот этот режим в Иране. Вы знаете, потому что, заметьте, что вот внешняя политика Америки, она, допустим, в определенной образе, в частности, она строится именно потому, что Иран находится вот в таком-то положении. И трудно предугадать, каким он станет, и насколько это будет, допустим, было бы выгоднее вот той же самой администрации Буша, если в Иране, допустим, был бы демократический режим.
Извините, да. Я вас перебью на секундочку, да. А скажите, вы сказали, что выгодно, может быть, Америке, чтобы был именно такой режим. Почему? Какую выгоду Америка извлекает из сохранения несвободного, недемократического иранского государства?
Этот вопрос, скажем, аспект, относится к тому же самому Ираку, к тому же самому, допустим, Афганистану, к тому же самому Ирану. Вот это нужно, знаете, вот все брать в общем контексте.
Америке нужен свой дьявол, что ли?
Америке нужен свой дьявол. Иногда это был Советский Союз, потом это, допустим, становится Ирак и Аль-Каида, потом это, допустим, становится Иран. Во внешней политике Америки это всегда и очень важно, потому что все прекрасно знают. И это уже, знаете, в свое время Фулбрайт. Во время войны в Вьетнаме. Он сказал, что нам нужно остановить войну во Вьетнаме. Иначе наше экономическое развитие уже будет индексировано на то, чтобы мы воевали раз в 5 или в 6 лет. И это произошло в Штатах. Вы знаете, когда Америка не воюет ни с кем, у нее вот именно вот темп экономического развития у нее уменьшается. Все это прекрасно знают.
Леван Цуткеридзе. Тбилиси. В Грузии года 2-3 назад говорили о транспортировке иранского газа, что это могло бы решить очень многие проблемы Грузии. Это заинтересованность в экономических связях с Ираном. Она остается на прежнем уровне или все-таки удалось отключиться от России в такой степени, что, в общем, исчезла необходимость искать такие заменители?
Я думаю, что да, от России мы как-то сумели отключиться фиктивно. Но, конечно, отношения с Ираном пока еще остаются и будут оставаться как-то интересными в энергетическом, в коммерческом смысле. Но просто у нас очень сильное влияние на нашу внешнюю политику по отношению или Ирана, в особенности Ирана, влияет позиция Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты наш, так сказать, главный партнер им, как, и нам, когда мы вот, рассуждаем наши политики и аналитики, всегда политика и отношения Соединенных Штатов вот таким вопросом влияют очень сильно на тон и развитие дискурса между политиками.
Ереван Рубен Меграбян. Иран – государство, в котором у власти находится духовенство. И, в общем, со всеми своими светскими традициями страны, которые соседствуют с ним, Армения и Азербайджан, не могут сегодня рассчитывать на тот уровень протеста, который продемонстрировала иранская молодежь, иранское общество. Означает ли это, что вне зависимости, на ваш взгляд, политического режима и формы правления, все-таки ценности демократии, скажем так, остаются одинаково дороги для людей самых разных вероисповеданий и самых разных культур?
Конечно, ваш вопрос немного более такой теоретический. Естественно, верю, что жизнь в демократическом обществе – это неотчуждаемое право любого человека, независимо от расы, от национальной и религиозной принадлежности. И, естественно, это относится и нашему соседу, Ирану. 100 лет назад считалось, что демократия, она может быть только на Западе. Потом, естественно, появление демократической Индии опровергло вот этот постулат. Затем, после Второй мировой войны, Япония, Южная Корея после этих всяких диктатур стала тоже развитой демократической страной, и об этом уже нет никаких дискуссий. Теперь уже, думаю, очередь, демократической эмансипации мусульманского мира, и я думаю, тут Иран, как мощное государство всего региона, вполне в состоянии послужить маяком для свободолюбия на всем Востоке. И, в принципе, что касается того, вот, что такое в будущем, вот, в перспективе открытый Иран, это, конечно, это шанс и для Армении, и для всего Кавказа. Потому что я смотрю на это так, что открытый Иран – это еще и фактор, который лишает энергетическую политику России сегодняшнюю, вот в ее нынешнем виде, большинства рычагов, потому что она, в общем-то, изиждется на том, что Иран – это вот страна-изгой для Запада, следовательно, вот эти рычаги работают. Если Иран открывается, это уже совсем иной разговор. Он может послужить и фактором, который может подстегнуть вот процессы внутренней трансформации на всем постсоветском пространстве. Это так косвенным образом.
Фархад Мирдиев, вы согласны с этой точки зрения, что, ну, если не свободный, то открывающийся Иран – это, в общем, серьезное ослабление позиции России, тех энергетических рычагов, с помощью которых она сегодня пытается шантажировать и западный мир, и страны постсоветского пространства?
Я с этим полностью согласен. Я сказал до этого, что это невыгодно России, если Иран пойдет на путь демократизации. Потому что те же самые...
Ну, вы знаете, вы сказали, что и Америке невыгодно, и тогда получается,
там другой
что
аспект,
Иран – это точка согласия, на которой и Америка, совершенно и нет. Россия могут соединить свои интересы. А у меня вот эта картинка как-то перед глазами не встает, честно говоря.
Вы знаете, вот той же самой Турции, которая находится слева от Ирана, нынешняя ситуация в Иране, она более выгодна. Потому что это делает Турцию более ценной в глазах того же Запада. Вот что я хотел добавить по поводу вашей прежней мысли. Во-первых, если сравнить, скажем так, демократические мотивы в Иране, есть ли они или их нету, насколько их много у нас в странах Закавказья или нету. Что мы забываем? Иран – это очень древнее государство. И независимо, какой режим у него сейчас, там, шариатский там, или другой режим, у народа Ирана есть политическая культура восстановления государства. А у народов того же Закавказья этого нету, потому что очень долгое время эти государства были, скажем, больше так, последние 200 лет, они жили в режиме, скажем так, колонии. Они, если брать Российское царство, там, Советский Союз, и как минимум, это все согласны с этим, что нужно лет 20 с хорошим государством, правительством, которое хочет создать демократию в своем государстве, чтобы демократические устои в каком-нибудь государстве, скажем так, усилили. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем говорить, знаете, у демократии много аспектов. Есть либеральная демократия, социальная демократия. О какой демократии говорите вы в Иране? Допустим, либеральной демократии там нету. А может быть, там есть социальная демократия? Это уже другой вопрос. Вот тот же самый Джон Стюарт Милл говорит, что если в государстве есть этнические разногласия, там либеральная демократия там устояться никогда не сможет. Это зависит от многих факторов. По поводу того, возможно ли демократия в исламском государстве, это зависит, какая там секта. Если сказать, взять тот же ваххабитский, допустим, ислам, то демократия там намного труднее, вряд ли там получится. Если взять ханифитский ислам, там в Турции более ханифитский ислам, они так более расположены к демократии, как минимум в Турции это...
Фархад, давайте сейчас не будем углубляться в масхабы мусульманские, да, потому что это
Иран,
угрожает программе, что она будет продолжаться очень долго. Я понимаю, что есть проблема ислам и демократия, мы, к сожалению, просто сейчас не можем ее обсудить, тем более, что время наше на исходе. И я обращаюсь к Левану Цуцкиридзе. Скажите, вы бы обменяли сильный и, скажем так, идущий в направлении большей открытости Иран, его влияние на Южном Кавказе, на влияние России?
Я думаю, что хороший вопрос, но я отвечу вот так. Я отвечу, что я предпочитаю. Я предпочитаю, что Грузия пошла по развитию к либеральной демократии. Я думаю, что либеральная демократия, вот мы тут сегодня говорили очень много про различных формах демократии и так далее, но либеральная демократия — это то, что я желаю для своего государства. Так что все страны, которые станут на этот путь, будут очень интересными для Грузии, включая и Россию, и Иран.
Спасибо. И Рубен Меграбян, сегодняшнему политическому режиму Армении, ему какой Иран нужен?
Сегодняшним властям в Армении нужен, трудно сказать, какой Иран, потому что армяно-иранские отношения, они находятся на таком уровне, что независимо от того, каким будет Иран, шахским, демократическим, недемократическим, ну, в любом случае, этот Иран не будет антиармянским. Следовательно, вот эти уровень межгосударственных отношений, он, в общем-то, не изменится. Важно тут следующее. Я не думаю, что слишком комфортно чувствуется Армении вот в своих взаимоотношениях с Ираном, который имеет проблемы со всем мировым сообществом. Очень трудно каждый раз объяснять, скажем, нашим иным партнерам, почему Армения должна с Ираном сотрудничать в этой сфере, другой, пятой, десятой, так бы и вот, ну, скажем, извиняясь перед Западом, вот, скажем, в вопросы взаимоотношений, связанных с углеводородами и многое другое. Да, поэтому, в общем-то, я думаю, с точки зрения интересов властей, сэр Саркисян поздравил Ахмадинеджада с победой прямо буквально на следующий день, одним из первых в мире, по-моему, если не ошибаюсь. Но что касается интересов Армении, как вот нового, молодого государства независимого, то, естественно, рядом будет, чем лучше будет Иран, тем лучше для Армении. А лучше Иран, с моей точки зрения, это Иран открытый, это Иран свободный, это Иран как часть мировой политики, органичная, гармонично вписывающаяся в мировые политические и экономические процессы.
Благодарю вас. Ну вот, значит, Армении, в отличие от России и США, все-таки нужен Иран, не конфликтующий со всем миром, но чтобы не приходилось извиняться перед партнерами. Благодарю всех участников сегодняшней программы. Вы слушали «Кавказский перекресток», и в нем сегодня принимали участие и из Тбилиси Леван Цуткиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям. Из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований. Из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук.